Слава Богу, братья и сестры, мы поклонились нашему Богу, воздали Ему славу за, может быть, прошедшую неделю. Кто-то обозрел ее, посмотрел назад во времени, увидел, как Бог избавлял, помогал, участвовал в его жизни. И вот так мы все вместе воздали Богу славу, потому что ни минуты мы без Него прожить не можем. Мы им живем и движемся, и существуем. И благодарим Его за то, что попечение Его не оставляет нас. Я хотел бы сегодня закончить те размышления, которые в прошлое воскресенье я начал об отношении христианина к вопросу спасения. Мы говорили о том, что путь верующего человека иногда оказывается очень трудным и опасным, и каждый верующий человек задается вопросом, как я могу быть на нем безопасен. Мы обнаружили, что Слово Божие, вместо того, чтобы дать человеку какие-то такие, знаете, неосмысленные, что ли, гарантии, вместо этого Слово Божие упражняет нашу веру. Библия некоторыми стихами нас призывает к трезвости, собранности, к максимуму усилий, к страху и трепету перед Богом. И некоторыми своими стихами оно как бы успокаивает нас, расслабляет наши сердца. И таким образом мы получаем некоторый такой отдых, покой. И сравнивали это с физическим миром, что точно так же упражняется мышца через расслабление, через усиление. И таким образом мышца становится крепкой. И так Бог укрепляет нашу веру. И верующему человеку очень важно воспринимать все Слово Божие. И по своему сверхъестественному промыслу Бог делает так, что мы читаем Слово Божие, и в нужный момент Бог дает нам прочитать нужную страницу, нужные стихи. Если он видит, что наше сердце стало беспечным, мы будем читать то, что будет призывать нас к страху, трепету и трезвости. Если Бог видит, что мы уже приходим в какое-то состояние напуганности, напряженности, и изнемогаем от этого, Бог будет показывать нам те слова, которые нас будут успокаивать. И поэтому очень важно верующим людям не иметь выборочное чтение, не иметь какого-то предвзятого отношения к Слову Божию, потому что некоторые добились того, что они видят в Библии только то, что заинтересованы видят. И они слышат в собраниях только то, что они заинтересованы слышать. И такой человек, конечно, находится в очень опасном положении. Если же мы раскроем свое сердце для всего Слова Божия, для всего, что Бог говорит, то таким образом наша вера будет укрепляться, утверждаться, а Библия говорит, что верою мы спасаемся. И вот это все мы суммировали замечательными словами одного человека, жившего много веков назад, который сказал, что без Бога мы спастись не можем, а спасать нас без нашего участия он не хочет, не желает. И перед тем, как сегодня я проиллюстрирую эту мысль одним событием в Библии, есть событие, которое, как мне кажется, очень ярко показывает вот этот Божий принцип. Но перед этим я хочу процитировать два стиха. 2 Тимофею, 1 глава, 12, 13, 14 стихи. Три стиха. Один из них я уже цитировал, и сейчас хочу снова его повторить. Павел говорит, апостол: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Мы об этом говорили. Дальше Павел говорит Тимофею: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». И, наверное, прочитаю даже 15. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня в числе их Фигел и Ермоген». Обратите внимание, что в 12 стихе апостол Павел говорит о залоге, и в 14 стихе говорит о залоге же. Но в 12 стихе он говорит о том, что залог его хранит Бог, а в 14 стихе он Тимофею говорит: храни добрый залог. Хотя и не говорит делать это своими силами, но говорит: храни Духом Святым добрый залог. Вот здесь как раз, наверное, в этих двух стихах показано, как человек и Бог взаимодействуют. Если правильно выразить вот эту мысль, потому что слово «залог» в нашем языке имеет несколько значений. В данном случае слово «залог» означает то, что вверено на хранение. Так это и звучит, в частности, в английской Библии. То есть апостол Павел говорит, что я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить то, что я верил ему на хранение. Наш вопрос спасения, чтобы дойти до небес, мы понимаем, что он находится за пределами наших сил, и апостол Павел говорит, я вверяю этот вопрос Богу и верю, что он силен сохранить его. Но в то же время 14 стих отрицает христианскую пассивность, что с нашей стороны ничего как будто бы не требуется. И апостол Павел говорит Тимофею, а ты храни то, что верено тебе, хотя и не своей силой снова же, но Духом Святым, живущим в нас. То есть то, что хранит Бог, то, что верено Богу, и есть то, что храним мы, то, что верено хранить нам. И вот я хочу сегодня использовать в качестве иллюстрации историю из книги «Деяния апостолов» из 27 главы. Я не буду читать, потому что это очень длинная глава, целых 44 стиха. Я буду рассчитывать на то, что многие знают, но немножко и перескажу. Это тот случай, когда апостола Павла уже арестовали, и его должны были вести на суд в город Рим, на суд самого императора. Местные власти не могли разобраться с его вопросом, они очень сильно пытались угодить местным религиозным, авторитетным личностям, и поэтому не могли непредвзято судить. И Павла отправили в Рим на суд к кесарю. И вот описывается плавание. Лука, автор этой книги, он очень тщателен в своем описании, он использует очень много таких морских терминов, как они плыли, какой был ветер, какое было направление, какие острова они проходили. И вот наступил момент, я прочитаю 9 стих, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, то Павел советовал, говоря им, то есть там было руководство, воины, которые их охраняли, и он говорит, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Бог открыл апостолу Павлу, что плавание будет сопряжено с большими опасностями, и они могут в этом плавании погибнуть. Это напоминает, как то, что Бог через свой закон, через свое слово человеку говорит, куда двигаться, а куда не двигаться, что можно делать, а что нельзя. Но 11 стих говорит, сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, и там перезимовать. Посмотрите, что вот этот человек, который охранял пленников, не пленников даже, а заключенных людей, осужденных, этот человек должен был принять решение, будет двигаться их корабль дальше или нет. И апостол Павел, получивший откровение, говорил, двигаться не надо. На насотника повлияли два явления. Во-первых, он послушался начальника корабля, и второе, написано, многие давали совет отправиться оттуда. Многие правильные убеждения или многие правильные решения не принимаются, потому что человек видит или поддается авторитету высокопоставленных личностей. Я думаю, что не надо много иметь ума, чтобы понять, что как только высокопоставленное руководство принимает какую-то идеологию или какую-то веру в стране, то очень легко потом всем остальным жителям этой страны принять эту же самую веру. Неважно, люди верят так или не верят, мы это видим, что когда руководство страны, или оно атеистическое, или буддистское, какое угодно, мусульманское, то жителю страны, это рядовому гражданину, очень легко принять это. Я не знаю, может быть, что играет в этом роль большую, но, наверное, люди думают в себе, что если такие большие люди до чего-то додумались, наверное, это правильно. Кто-то просто боится преследовать, кто-то пытается выглядеть лояльным властям и этим чего-то добиться. Есть разные на это причины. Но здесь мы видим, что он доверял начальнику корабля. И дальше второе написано, многие давали совет отправиться. Очень многих людей на правильное решение, на непринятие правильного решения влияет мнение большинства. Написано, многие советовали отправиться. И вот так сотник принял роковое для себя и для других решение. Библия говорит, что дальше у них было очень и очень опасное плавание. И человек, который внутри, Бог вложил в каждого человека богоискание, нужду в спасение, нужду в том, чтобы действовать правильно, не вопреки своей природе, не вопреки Слову Божьему, не вопреки правильному, не извращенной природе, я подразумеваю. Но человек посмотрел направо, многие руководители верят так и понимают так, посмотрел налево, большинство людей понимает так и движется в направлении для него пагубном. Это история, наверное, жизни практически каждого человека. Его 20 стих суммирует, что происходит в результате непослушания Богу. Написано, как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Вот к этому состоянию, состоянию крайнего упадка, внутренней разрухи, человек приходит обязательно, когда не повинуется Богу. Когда какие-то другие факторы влияют на него гораздо больше, чем Слово Божие. Вот эта история такая, так скажем, образ истории или модель каждого человека. Я не повинуюсь Богу, я предпочитаю мнение большинства, и в конце концов я прихожу к такому состоянию, что у меня исчезает надежда ко спасению. И люди долго не кушали, и снова Павел встает посреди них и говорит: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Когда Бог начинает говорить человеку погибающему, Он всегда возвращает его к моменту, когда человек не повиновался Богу. Бог всегда показывает первопричину, почему ты пришел в такое состояние. И эта причина всегда – непослушание правильным словам нашего Господа. Но тем не менее, Бог встречает человека не только упреками. Он не только говорит ему, почему человек попал в беду, но по милости своей предлагает ему выход. Итак, апостол Павел говорит: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То, что здесь написано, называется библейским языком «Божье обетование». Бог помиловал тех людей, которые находились на этом корабле, которые не послушались Его, которые не повиновались Ему и не захотел погубить их, хотя все было для того, чтобы они потонули в этой пучине. И Бог дает людям обещание: ни одна душа из вас не погибнет. И Бог говорит Павлу, что все плывущие с тобой дарованы тебе. Обетование, обещание. Мы знаем, что Бог верен, что если Бог что-то сказал, это исполняется. И вот на этом обещании Божьего спасения зиждется наша вера. Но смотрите, что происходит дальше. Они стали подплывать к какой-то земле, корабельщики обнаружили какую-то вдалеке землю, стали вымерять глубину и уже стали бояться, что они скоро попадут на рифы. Они остановили корабль, и 29 стих: «Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Вот этот же самый человек, который несколько, может быть, часов назад сказал: ни одна душа из вас не погибнет. Это слова Бога, это обещание Бога. И этот же человек теперь говорит: если вот эти корабельщики на корабле не останутся, вы спастись не можете. Мы как раз здесь соприкасаемся с тем моментом, когда Божье обетование встречается с нашей ответственностью. Если Бог пообещал, что ни одна душа на корабле не погибнет, это не значит, что сейчас все абсолютно пущено на самотек. Но люди бросают якори, чтобы не попасть на каменистые места. Раз. Второе, Павел говорит: удержите корабельщика, иначе вы не спасетесь. Два. В 34 стихе Павел говорит: прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Три. Вы сейчас примете пищу, и это послужит к сохранению жизни, которую Бог обещал сохранить. Но если бы эти люди не стали кушать и погибли бы от голода, могли ли бы мы сказать, что Бог не исполнил свое обещание? Нет. Потому что Божье обещание обязательно включает ту часть, которая лежит на человеке. Храни добрый залог Духом Святым, данным нам. И вот эти люди принимают правильное решение. Бросают якори, останавливают корабельщиков, принимают пищу. 38 стих говорит: «Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море». Четвертое действие они предпринимают. Они облегчают корабль. Они предпринимают разумное действие и правильное действие к своему спасению. И 44 стих говорит, когда корабль разбился уже близко от земли, сотник приказал кому-то спасаться на досках, кому на чем-нибудь от корабля, на какой-то запчасти. И конец 44 стиха говорит: «И таким образом все спаслись на землю». Божье обетование исполнилось. То, что было обещано в 22 стихе: «Ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». В 44 стихе мы видим разбитый корабль и абсолютно все спасенные души. Но эти спасенные души, мы видим, предприняли 5 действий, необходимых со своей стороны. Они бросили якори, удержали корабельщиков, они кушали пищу, они облегчили корабль, и они воспользовались досками и обломками, чтобы выплыть. Не ждали никто из них ангела, который вытащит их, унесет на берег. Но смотрите, что в эти действия, которые предпринимают люди, вплетается обязательно Божье участие. Там, где что-то находится за пределами человека. Например, 42 стих говорит, что когда корабль разбился, воины согласились умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Спасение этих людей оказалось под большим вопросом и в большой опасности. Воины, которые несут ответственность за каждого человека, решили, что лучше их просто всех убить. Как часто сегодня в больнице бывает, советуют лучше сделать аборт, потому что за рождающегося ребенка нужно отвечать. За всякую родовую травму, за травмы ребенка нужно нести ответственность, но убить ребенка гораздо проще. Итак, эти люди приняли такое решение: мы убьем лучше и за каждого отчитаемся, чем кто-нибудь из них сбежит. Вот здесь эти люди, эти узники, которые были на корабле, уже ничего не могли поделать. Но 43 стих говорит: сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. В чьей руке находится сердце человека? В руке Господа. И вот в этот момент, когда люди со своей стороны сделали, что могли, и встретились с ситуацией, когда они уже не могли ничего сделать, Бог берет сердце сотника в свою руку и движет его в правильном направлении, и он не позволяет этому состояться. И другой момент, тоже уже в 28 главе, мы видим во 2 стихе, они попали на остров, и написано, что иноплеменники оказали нам немало человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Очень часто жители островов воспринимают враждебно пытающихся ступить на их территорию. У нас в области даже не острова, а есть места, которые находятся, к примеру, за Камой, за территорией Камы. И там, за этой на другом берегу Камы, где меньше цивилизации, больше грибов и ягод. Я однажды спросил жителей одного из таких поселков, я говорю: вам, наверное, плохо, что у вас нет моста. Вам, наверное, надо попросить, чтобы вам построили мост, потому что ездит этот паром взад-вперед, эти катеры, то на лодках приходится переправляться. И местный житель говорит: нет, тогда к нам все поедут собирать грибы и ягоды. И нам мало чего останется. И мне тогда стало все понятно. И вот эта ситуация, действительно, вы знаете, люди появились, какой-то остров, преступники. А вдруг из них кто-то сбежит? А вдруг он ночью заберется в ваш же дом? А вдруг он там убьет, ограбит и прочее? Но снова Бог, который управляет сердцами, не позволил враждебной встрече произойти. Но напротив, иноплеменники оказали немало человеколюбия и приняли всех. Апостол Лука, автор этой книги, говорит: приняли всех нас. Это снова Божье участие. Можно было выбраться из воды и замерзнуть от холода и голода. А может быть, для безопасности бы перебили этих людей и все. Но снова Бог участвует. И наконец, мы читаем В 4 и 5 стихе, когда апостол Павел взял хворост, не брезговал физической работой и бросил в огонь для того, чтобы пожарче горел, змея выползла из хвороста, ехидная, ядовитая змея, ужалила его. И иноплеменники, которые смотрели, говорили, этот человек убийца, его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел от нее никакого вреда. Чье участие мы видим здесь? Божье. Вот эта история показывает очень тесное переплетение того, когда действует человек и когда действует Бог. Все начинается с Божьего обетования. Если Бог нам ничего не обещал, нам абсолютно не на что рассчитывать. Но по великой Его милости нам обещано спасение. Слава Ему за это. И по великой Его милости все, что находится за пределами наших сил, за пределами наших человеческих возможностей, все находится под Его абсолютным и стопроцентным контролем. Но Бог не поощряет легковесного отношения к Его благодати. И апостол Павел, как будто бы внешне, вопреки как будто бы Божьему обетованию, говорит, если вы не удержите корабельщиков на корабле, вы не можете спастись. Обетование Божие не реализуется в жизни человека, который отпустил свою часть, который не помышляет о том, чтобы сохранить вверенное ему самому. И апостолы многократно говорили на эту тему и подчеркивали эту мысль, чтобы благодать Божия, которая в жизни человека действует, была бы им нечестно принята. Я хочу заключить вот эти размышления в вопросе спасения, о нашем отношении к спасению словами того, что легковесное отношение к благодати, легковесное отношение к крови Иисуса Христа. Некоторые к крови Иисуса относятся, простите меня, не почтительнее, чем к водопроводной воде. Когда они идут каяться в своих согрешениях, такое ощущение, что кровь Иисуса Христа – это такое дешевое, изобильное средство, на которое можно всегда рассчитывать, и можно всегда грешить и всегда каяться. Легковесное отношение к благодати – это погребальный звон для христианина. Как только я вижу, что человек перестает ценить каждую каплю крови, пролитой на Голгофском кресте, когда он перестает осознавать, что он делает своим согрешением, когда исповедь для него не больше, чем чистить зубы по утрам, я тогда понимаю, что этот человек может оказаться среди тех, в чьей жизни обетование Божьего спасения не реализуется, не исполнится. Библия говорит, что строгому наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета. Разные переводы по-разному говорят и выражают одну и ту же мысль. Есть места, переводы, которые говорят, для них кровь Иисуса Христа – это что-то обычное. Что-то такое повседневного использования. И дальше написано, Духа благодати оскорбляет. Есть перевод, который говорит, презирает Духа благодати. Почему-то Дух Святой здесь не назван просто Духом Святым, но Духом благодати. Почему? Потому что здесь как раз показывается, что когда Дух Божий действует на нас по благодати, Бог милует нас, исполняет нас незаслуженно, и человек начинает презрительно к этому относиться. Всегда так было и всегда так будет. Это очень опасное состояние. Писание говорит о некоторых людях, это рабы, которые являлись рабами в доме хороших господ, верующих господ. И апостол Павел говорит, из-за того, что ваши господа верующие, вы не должны к ним относиться пренебрежительно. Это написано в послании Тимофею. Но напротив, говорит, из-за всего усердия вы должны служить им. Аналогичная ситуация происходит, когда женщина имеет верующего, мягкого и добросердечного мужа, не деспотичного. Очень часто человеческая природа провоцирует на то, чтобы пренебрегать таким мужем его приказами и повелениями, в то время как жесткого мужа слова воспринимаются со всем уважением, и женщина может боиться ступить лево или вправо, мягкосердечный муж провоцирует в человеческой природе пренебрежительное отношение к тому, кто к тебе добр. Когда человек обучается в школе, В классе, где жесткий и строгий, может быть несправедливо, строгий учитель, тишина и тихо, мирно все слушают. Добрый учитель, бедняга, жертва. Что-то в человеческой природе есть такое, что заставляет нас пренебрегать тем, что снова и снова милует нас, что снисходит к нам, что прощает нас. И мы перестаем почитать после этого за святыню кров завета. Бог миловал, Бог милует и будет еще всегда меня миловать. Это легковесное отношение к благодати, погребальный звон для христианина. При том, что мы всегда можем рассчитывать на Божье прощение, нам нужно знать, что каждая капля крови Иисуса Христа – это плод Его ужасных мучений на Голгофском кресте. Это не водопроводная вода, братья и сестры. Это не то, что ты открыл кран и побежала в любой момент. Это святыня. И от того, что мы ежедневно омываемся этой кровью, и мы ежедневно просим у Бога прощения, и Он ежедневно прощает нас, от этого кровь Иисуса Христа не становится без ничего не значащим. Она остается святыней. Но огромное добросердечное отношение Бога к нам, многими христианами, оказывается в пренебрежении. И благодать тщетна в жизни такого человека. И благодать не может менять такого человека. Так же, как пренебрегаемый учитель не может научить учеников, которые его пренебрегают. Пренебрегаемая благодать не может изменить тех, кто ей пренебрегает. Пренебрегаемая кровь Иисуса Христа не может до глубины очищать тех, кто ей пренебрегает. Мы помолимся сейчас Господу. Если кто чувствует в своем сердце, что кровь Иисуса перестала быть для него святыней, кто чувствует в своем сердце легкое, легковесное отношение к Духу благодати, ты живешь как хочешь, невзирая на то, что может ощущать живущий в тебе Дух Святой, мы будем просить у Бога за это прощение. И мы попросим у Него одно очень важное для нашего сердца качество. Господи, дай нам почитать кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Дай нам благоговеть перед Духом Твоим Святым. Дай нам благоговеть перед Твоей благодатью. Помолимся Ему.